Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. В ближайший час на нашем телеканале. В русской церкви почти не осталось епархий, которые бы не приняли участие в конкурсе по поощрению социальных, образовательных, культурных инициатив. Церковь отделена от государства, но не противопоставлена ему и не отделена от общества. Патриарх Кирилл посетил Московскую городскую думу. Федоровская икона Матери Божией – древнейшее достояние нашей церкви, которую чтут как в России, так и в других странах. Паломники из Челябинска и Омска прибыли в столицу Зауралья, чтобы в одни четыре десятницы поклониться свидетелям страданий Господа. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Долгожданное событие для Русской Церкви и Первопрестольного Града состоялось в воскресенье в столице. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Всемилостивого Спаса в Митино и возглавил в нем божественную литургию. Церковь была возведена по программе строительства православных храмов в отдельных районах Москвы. Подробности в сюжете наших корреспондентов.
Храм Всемилостивого Спаса Патриаршей Подворья в Митино. Четыре года назад святейший патриарх Кирилл совершил чин освящения закладного камня на месте его основания. В 2013 году к престольному празднику церковь была построена, начались богослужения. И вот теперь, во второе воскресенье Великого Поста, в день памяти Григория Паламы, предстоятель Русской Церкви вновь посетил храм и совершил чин его великого освящения.
И не спасли Пресвятаго Твоего Духа на нас и на наследие Твое, и по божественному Давиду обнови в сердцах наших дух правый и духом владычным утверди нас.
В новоосвященном храме святейший патриарх совершил божественную литургию в сослужении архиереев и духовенства при молитвенном участии прихожан, среди которых было много молодежи и детей. Еще во время строительства храма здесь быстро сформировалась община, регулярно совершались молебны, люди собирались на молитву под открытым небом при любой погоде. И сегодня храм Всемилостивого Спаса стал местом общей соборной молитвы и активной приходской жизни.
Ныне и присно и во веки веков.
За литургией состоялась хиротония архимандрита Иоанна Сечевского во епископа Елгавского Рижской епархии. Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Иоанна на служение и вручил ему архиерейский жезл. По окончании богослужения патриарх обратился к участникам соборной молитвы с первосвятительским словом, в котором обратился к учению святителя Григория Паламы о божественной благодати.
Обладая силой богословского прозрения, помог своим современникам, и не только им, до сих пор помогает всем нам понять, что дело нашего спасения совершается не нашими физическими и даже умственными или волевыми усилиями. Господь спасает нас силой своей благодати. И если человек устремляется навстречу этой благодати, то он может достичь такой духовной высоты, когда невидимая божественная энергия становится видимой. Святитель Григорий учил о том, что через внутренний духовный опыт человек обретает удивительную возможность принимать божественную благодать, ту самую силу, которая преобразовывает нашу жизнь, которая и совершает дело нашего спасения.
Его святейшество поблагодарил настоятеля, духовенства, благодетелей и прихожан, которые участвовали в создании храма. В память о событии патриарх преподнес образ святого праведного Иоанна Кронштадтского.
За четыре года все построено и освящено. И не просто построен храм, а создана замечательная, активная православная община, который занимается многими делами, образованием и оказанием благотворительной помощи, и с молодежью работает, и с детьми. И сегодня мы могли слышать замечательное пение детского хора, то есть стало жить вокруг этого места и внутри сего храма реальная, живая, христианская, современная община.
В завершении святейший патриарх Кирилл благословил прихожан и паломников. В память о событии всем были переданы иконки Всемилостивого Спаса.
Накануне в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре Москвы состоялась встреча святейшего патриарха Кирилла с губернатором Волгоградской области Андреем Ивановичем Бочаровым. Обсуждалось строительство кафедрального собора в честь святаго благоверного князя Александра Невского на его историческом месте в центре Волгограда, рассказывает Екатерина Ходосевич.
В начале встречи губернатор представил святейшему патриарху Кириллу макет будущего кафедрального собора, первоначальный образ которого собирался по крупицам. На протяжении веков Волгоградская область играла значительную роль не только в России, но и в мировой истории, отметил губернатор.
Примером тому победа в Сталинградской битве, где плечом к плечу дрались наши предки, несмотря ни на национальности, ни на возраст, ни отношения, ни социальный статус. Они защитили нашу любимую землю и освободили от фашизма. Кроме всего, очень много великих людей сыграло огромную роль в становлении нашей земли. Одним из таких людей, великих, это, конечно, Александр Невский.
В свою очередь, святейший владыка подчеркнул, что собор не случайно будет назван в честь Александра Невского.
Здесь есть и исторические, конечно, причины. Ну и кроме того, Александр Невский – это символ России, как вы сказали, многонациональный. Вот он не гнушался ехать в Орду, общаться, заводить дружбу. И ведь, вот, может быть, с тех самых древних лет и у русских и выработался такой широкий, спокойный взгляд на людей и другой веры, и другой национальности.
Кафедральный Александро-Невский собор был заложен в Царицыне еще в 1901 году, однако через 30 лет был взорван городскими властями. Его возрождение станет не только украшением современного Волгограда, но и вкладом в духовное объединение страны.
Вот дай Бог, чтобы и строительство собора Александра-Невского на Волгоградской земле укрепило бы в людях этот самый дух миролюбия, взаимопонимания, взаимной поддержки и явилась символом объединения вокруг тех задач, которые сегодня стоят перед нашим Отечеством.
Представитель Русской Церкви благословил строительство Александра Невского собора в городе-герое Волгограде.
Святейший патриарх на днях впервые посетил Московскую городскую думу, где прошла встреча предстоятеля Русской Церкви с депутатами. Были затронуты актуальные темы, в том числе сохранение культурного облика столицы, льготы на капитальный ремонт, строительство православных храмов. Подробности в сюжете Галины Ледвиной.
Этот визит стал первым посещением законодательного собрания города Москвы предстоятелем Русской Церкви. Он еще раз показал, что хотя церковь отделена от государства, она не противопоставлена ему и не отделена от общества. Сотрудничество церкви и государства развивается, продолжается совместная работа над важными для всех законами. Выступая перед депутатами, святейший патриарх подчеркнул, что работа законодательного органа имеет духовное значение для народа.
Помимо образования, политического опыта, у каждого из вас должно быть доброе сердце. Абсолютное большинство людей хотят, чтобы депутаты были добрыми людьми, не слабыми, а добрыми. А это означает, что законы должны проходить не только через ваш ум, а через ваше сердце.
Предстоятель Русской Церкви призвал беречь Москву и не поддерживать изменения, которые затрагивают исторический центр города и могут нанести урон культурному наследию.
Москва – этот город, который, конечно, был изничтожен. У нас была бы совершенно другая столица. Если бы мы берегли традицию, если бы старое не становилось синонимом ненужного. Сейчас, конечно, будем строить красивые дома. Их сколько строили? Вот вас напротив, тут небоскреб построили. Ни один человек не приедет в Москву, чтобы посмотреть на этот ваш небоскреб. Ни один. Никому в голову не придет из Австралии ехать в Москву, чтобы посмотреть вот на это чудо. Потому что в других местах лучше небоскребы. Они поедут в Сингапур, в Гонконг, в Дубай.
С трибуны законодательного собрания патриарх поблагодарил депутатов за поддержку льготных категорий граждан, которые получили послабление при уплате взносов на капитальный ремонт. И вместе с тем попросил разобраться с проблемой формирования этих взносов.
Платежки, которые мне показывают простые люди, рационально на них реагировать невозможно. Приносит и говорит, ну вот объясните, пожалуйста, вот почему вот эта сумма была вот в январе, или там в прошлом декабре, а почему она в два раза стала больше сейчас? Задается огромное количество вопросов в отношении капитальных ремонтов. Глубоко убежден, что не надо снимать сейчас эту тему с повестки дня. Нужно добиться таких решений, которые были бы людям всем понятны, и за которые все проголосовали.
Патриарх Кирилл выступил за взвешенный подход в деле переименования улиц и других объектов и призвал не сохранять названия, которые увековечивают память убийц и террористов.
Все, кто работал на страну, вне зависимости от политической системы, их имена нужно сохранять. Это достойные люди. И мы знаем военачальников, академиков, писателей, простых рабочих. И упаси Бог прикасаться к их памяти. Но это не значит, что со ссылки «не трогайте эпоху» можно сохранять имена людей, которые запятнали себя невинной кровью.
В ходе общения патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопросы депутатов. Один из них касался программы строительства храмов в Москве. Его святейшество призвал представителей отдельных политических партий не зарабатывать очки на конфликтах вокруг строительства новых церквей в столице и подчеркнул, что карта протестных настроений практически полностью совпадает с местами, где в Москве находятся крупные сектантские общины.
В Москве состоялось 7-е заседание Координационного комитета международного конкурса «Православная инициатива» по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. На заседание, которое возглавил глава Русской Церкви, был представлен доклад о реализации конкурса в 2014-2015 году и о перспективах его развития.
Координационный комитет – совещательный орган при Святейшем Патриархе. Он руководит деятельностью международного конкурса «Православная инициатива». Традиционно весной подводит итоги очередного этапа и намечает направление дальнейшей работы. В своем выступлении Святейший Патриарх отметил, что конкурс «Православная инициатива» стал узнаваем как в церковной, так и в светской среде.
У нас практически не осталось епархии, которые бы ни разу не приняли в нем участие. И выделяемые через гранты средства, несомненно, помогают людям. Во-первых, помогают людям понять, что их инициатива при определенных условиях может быть поддержана другими, и что в результате этой инициативы могут быть достигнуты те цели, которые они сами перед собой ставят.
Качественных заявок стало больше. В 2015 году были признаны победителями 330 проектов. Начальный этап реализации 288 уже завершен. Грантовый фонд конкурса составил 115 миллионов рублей.
То есть нашими приоритетами была работа по повышению проектной культуры, малые города и села. Вот было отдельное тогда по итогам заседания Координационного комитета поручение добавить номинацию про приют для беременных, которого раньше не было, привлечение финансирования. В том числе мы впервые в прошлом году выделяли 2,6 миллионов рублей на проект начинания.
Конкурс не только дает какие-то материальные средства в руки людей, но и учит тому, как нужно их находить для решения тех задач, которые представляются важными. Как отметил Сергей Кириенко, заявители самостоятельно привлекли еще 131 миллион рублей. Завершая доклад, исполнительный директор предложил зарезервировать деньги для малых проектов. На очередной этап таких заявок подано около 40.
По которым на самом деле не надо устраивать эту нашу сложную процедуру отчетности. Мы можем, ну, что называется, на их совести и, может быть, к совести добавить еще подтверждение от батюшки из соседнего прихода, которые они сказали, что они, значит, там проводят там какое-то мероприятие для там детей-инвалидов или для там каких-то обездоленных. Ну, они его провели, и нам еще какую-нибудь там справочку подписал батюшка, что да, действительно, в моем приходе такое проходило. Ну и все, и не надо никаких форм отчетности. Больше потеряем на затратах экспертов, которые их проверяют. А у нас сразу резко может вырасти количество таких людей, что, в общем, очень правильно. Особенно, кстати, для малых городов и сел.
Прозвучало сообщение о разработке программы софинансирования проектов через площадку «Начинание.ру». На этом интернет-ресурсе руководители проектов, которые не получили грантов православной инициативы, могут попытаться восполнить необходимую сумму денег с помощью так называемого народного финансирования.
Минувшее воскресенье в церковном календаре было отмечено празднованием в честь Федоровской иконы Божией Матери. В этот день особо торжественное богослужение прошло в Алма-Ате. Здесь находится точный список с этой чудотворной святыни. Богослужение перед нею возглавили 5 архиереев.
В день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, и празднование в честь Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в сослужении епископа Талдыкурганского Нектария, епископа Карагандинского и Шахтинского Севастиана, епископа Усть-Каменогорского и Семипалатинского Амфилохия, епископа Петропавловского и Булаевского Владимира совершил божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы. Празднование в честь Феодоровской иконы Божией Матери установлено в память избрания в 1613 году на российский престол первого царя из династии Романовых Михаила. Именно этим святым образом он был благословлен на царство в стенах Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря Костромы.
Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое. Исполнение церкви Твоей сохрани, освяти любящие, благолепие дому Твоего.
Божественная литургия завершила славлением перед Алматинской Феодоровской иконой Пресвятой Богородицы точным списком с чудотворного феодоровского образа. Копия «Мера в меру» была освящена предъявленной иконой в Костроме в 2010 году. Оклад в точности воспроизводит шедевр ювелирного искусства XIX века, украшенную драгоценными камнями золотую ризу, наявленной Феодоровской иконе в Костроме, изготовленную в 1891 году при личном участии императора Александра III. В 2010 году владыка Александром икона была привезена в Алма-Ату и поставлена в Вознесенском кафедральном соборе.
Дни Великого Поста, дни духовного созревания, молитвы домашней и соборной, храмовой. В это время архипастыри стараются навещать многочисленные приходы, чтобы преподать полезное наставление своей пастве. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме Преображения Господня поселка Тярлево. 80 лет стены храма не видели присутствия архиерея.
Митрополит Варсонофий впервые посетил храм Преображения Господня в Тярлево. Прихожане храма во главе с настоятелем протоиереем Александром Покромовичем ожидали приезд владыки с волнением и любовью, ведь почти 80 лет архиерей не совершал божественной литургии в этом храме. Богослужение прошло на одном дыхании. Несмотря на великопостные дни, настроение у прихожан было пасхальным. Многие причастились святых христовых тайн и со вниманием послушали слово архипастыря.
Мы с вами должны обязательно себя привести ко Христу, чтобы получить исцеление нашей больной души. Без этого наша душа не исцелится. Нужно обязательно быть со Христом. Поэтому мы приходим сюда на исповедь и говорим на исповеди свои грехи Господу, как врачу, чтобы Господь исцелил наши грехи и наши страсти. И нужно жить надеждой, что Господь даст нам милость свою тоже, как Он помиловал многих грешников и дал им спасение. Вот если такой надеждой будем ходить в храм Божий, то обязательно очищаться, с каждым годом становится лучше, а в конечном итоге достигнем чистоты. Но чистота – это не предел, конечно, нашей жизни. Предел нашей жизни – это Божий.
Спасо-Преображенский храм в Тярлево имеет славную историю. Его строили святые – алапаевские мученики, великие князья, святая царица-мученица Александра Федоровна, преподобный Серафим Вырицкий. Супруги Довгарь рассказали еще об одном местном святом и поделились радостными размышлениями.
И очень было приятно в храме здесь увидеть необычную икону, которая вот за нашей спиной находится слева от алтаря, где изображен выпускник военно-медицинской академии доктор Боткин. Никитин Евгений Сергеевич. А в феврале этого года его причислили к лику святых. И это большой праздник для всех верующих и для всех выпускников военно-медицинской академии.
Мне особенно запомнилось, что Владыка сказал, как здесь на самом деле намолено, что здесь действительно очень необычная атмосфера. Это так. Сколько я сюда прихожу, действительно чувствуется какая-то вот историчность этого храма, что его построили великие князья и Елизавета Федоровна. Я просто из тех мест, где ее убили, для меня это очень важно. Когда сюда приходишь, чувствуешь здесь как-то вот, что ты будто бы дома, что здесь вот Бог особенно чувствуется. Очень красивые росписи в храме. Очень действительно батюшка, отец Александр, сколько к нему приходило, очень всегда говорит важные, нужные, необходимые слова.
Действительно, сами прихожане считают себя одной большой дружной семьей, а храм – своим домом.
У нас батюшка великий подвижник. Он столько сделал для храма, очень много людей, которые ему помогают. И у нас вообще дружная община. Можно сказать, семья. Мы все очень любим друг друга, мы дорожим друг другом.
Ну, мне здесь нравится атмосфера. И батюшка, от него исходит какое-то тепло особенное. Я себя в этом храме чувствую как дома. То есть, ну, я вообще во много храмов ходила, но в этом храме мне как-то уютнее всего.
В этом храме какая-то удивительная атмосфера. Я не хочу обидеть другие храмы, но вот сюда приходишь как домой. Очень все вот душевно, и мне очень нравится стиль росписи. Вот прям душа радуется, вообще очень красиво. И плюс еще у нас замечательный батюшка, который вот нас оберегает как папа. Он и что-то подскажет, да, где-то что-то посоветует.
По воскресным дням после богослужения прихожане устраивают беседы в молодежном клубе. Он открыт для всех желающих.
В минувшее воскресенье, когда в православных храмах совершалось особое богослужение, пассия, в Богоявленский кафедральный собор города Кургана были перенесены великие святыни, живые свидетели страданий Господа нашего Иисуса Христа. Подробности в сюжете наших коллег из Зауралья.
В одном из главных храмов столицы Зауралья, Богоявленском соборе, пассию, богослужение, посвященное страстям Христовым, возглавил митрополит Курганский и Белозерский Иосиф. Из алтаря были торжественно изнесены старинные ковчеги-реликварии, в которых размещены страстные святыни, шип тернового венца Христа Спасителя, частица животворящего древа Креста Господня и частица живоносной ризы Христовой. Святыни были установлены у подножья распятия. Перед ними был прочитан акафист страстей. Господним.
Человека грех ради умерша, животворящим телом и кровью Твоей оживил еси.
По традиции, в этот день, когда молитвенно вспоминаются крестные страдания Спасителя, были прочитаны главы из евангельского повествования от Матфея.
Совершенно по-особому совершалось богослужение первой пассии в Богоявленском соборе города Кургана. Сегодня мы молились перед страстными святынями, частью шипа тернового венца Христа Спасителя, частью древа животворящего креста Господня и частью ризы Христовой. Все эти три святыни будут постоянно находиться в течение всего Великого Поста и выноситься для поклонения верующих во время совершения каждой из четырех пассий.
Не случайно эти особые богослужения называются пассией, что в переводе означает «страдания». Их неотъемлемой частью является проповедь священника о спасительном значении страданий Христа.
Наше сердце наполнено множеством страстей и пороков. Поэтому, братья и сестры, будем с вами помнить, стоя у Святого Креста и у этих уникальных христианских святынь, которые были живыми свидетелями страдания Господа нашего Иисуса Христа, будем стараться избавляться от наших страстей и пороков и грехов, что нас отделяет от жизни вечной, от самого Бога.
Этим воскресным вечером помолиться на особом великопостном богослужении собралось множество народа. На встречу со святынями приехали и паломники из Челябинска и Омска.
Ну, так получилось, что мы до поездки в Курган буквально незадолго вернулись из Святой Земли. И было очень много мечей, которые так хотели побывать у этих святынь, побывать на Святой Земле, но не попали. И вот можно сказать, курган – это как малая святая земля, потому что вот эти святыни здесь, ну, по сути, это то же самое ощущение. Вот поэтому вот мы сегодня здесь, поэтому сегодня уставшие, конечно, но счастливые, что приложились к таким великим святыням.
Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии для телеканала «Союз».
Митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим принял участие в праздничных мероприятиях по случаю столетия штурманской службы военно-воздушных сил Российской Федерации. Архипастырь с особым вниманием относится к тем, чье служение проходит в небе, ведь он и сам некогда нес службу в авиации.
Торжества состоялись на территории военного училища штурманов в Челябинске. Именно в этот день весной 1916 года начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Васильевич Алексеев подписал приказ о создании центральной аэронавигационной станции. Принято считать это событие днем рождения русской штурманской службы.
Сегодня здесь собрались все те, кто не мыслит свою жизнь без неба, кто посвятил свое служение штурманской службе. Курсанты, цените время учебы, дабы те знания послужили необходимым базисом для вашего достойного служения на благо Отечества.
Все поздравлявшие говорили о важности штурманской профессии для военной авиации. Курсанты и офицеры, которые добились блестящих успехов в службе, получили сегодня заслуженные награды.
Мероприятия, в которых принимает участие военная авиация, никогда не обходятся без участия штурманской службы. И последние события по оказанию помощи сирийскому народу еще раз подтвердили за все высокоточные удары. Большое спасибо штурманам, которые находились и находятся сейчас на борту военных самолетов.
После торжественного митинга архипастырь посетил кадетскую школу, расположенную на территории штурманского училища. Для владыки провели экскурсию. Митрополит, который сам некогда нес службу в авиации, с интересом расспросил о бытовых условиях, в которых живут кадеты. Осмотрел казармы, учебные классы и столовую. Затем митрополит Никодим провел встречу с кадетами в актовом зале. Владыка немного рассказал о собственных армейских годах. Служил в Азербайджане. От товарищей не скрывал, что верит в Бога, и даже побывав дома в отпуске, привез сослуживцам крестики.
Интересно то, что он рассказывал про то, как он пришел к вере. Интересно было слушать, как вот именно человек с верой служил. Это, не знаю, я нигде такого не встречал, и было очень интересно.
Уральская земля уже более полувека является кузницей профессиональных кадров для военной авиации. В наши дни выпускники Челябинского вуза несут службу во всех концах России, продолжая славные традиции отцов и дедов.
Морской собор святителя Николая Чудотворца в Кронштадте посетил митрополит Александропольский, Троянопольский и Самофракийский Анфим. Встречал владыку-настоятель собора архимандрит Алексей Ганжин.
Под колокольный звон митрополит Анфим в сопровождении мэра города Александрополиса Евангелоса Ламбакиса и почетного консула Российской Федерации Восточной Македонии и Фракии Константина Габеэридиса вошел в храм. Гостям показали собор и рассказали об удивительной судьбе храма. Никольский Ставропигиальный морской собор, построенный последним, стал самым крупным из морских соборов Российской империи. Условием для составления проекта было то, чтобы высота купола позволила собору служить ориентиром с моря, а крест морского храма был первым, что видели мореплаватели. Морской собор – памятник всем чинам флота российского, создавшегося в Кронштадте и принесшего Отечеству немало побед. После экскурсии настоятель собора, архимандрит Алексей Ганжин и митрополит Анфим прошли в алтарь, где совершили краткую молитву. Владыка Анфим возглавляет Александропольскую митрополию с 2004 года. Епархия располагается в области, где проживает много русских православных христиан. Именно поэтому особенно важной стала встреча греческой делегации с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским в Арсенофе, результатом которой стала договоренность о строительстве русского храма во имя святого равноапостольного князя Владимира в самом центре Александрополиса.
Мы очень любим и молимся за боголюбивый русский народ.
За последние 5 лет отношения между Александрополисом и Петербургом обновились. В нашем городе проживает много русских, и я посчитал своим долгом приложить все усилия для возведения русского православного храма. Мы обратились к митрополиту Петербургскому и Ладожскому в Арсенофию с просьбой передать нам несколько проектов русских церквей. Мы обсудили детали будущего строительства и пригласили владыку в Арсенофию на церемонию закладки храма. В заключение митрополит Анфим сказал, что присутствие русского православного храма вселяет чувство уверенности и безопасности у жителей Александрополиса. Владыка попросил русский народ молиться за Грецию и благословил всех зрителей телеканала «Союз».
И хариству Кириу мас Иисусу Христу, и агапи ту Феу и Патрос, и кинония ту Агию Пневматос на ευλογεί όλους σας.
В Санкт-Петербургской Свято-Троицкой Александро-Невской лавре состоялся выпуск церковных чтецов. В течение года будущие церковнослужители изучали богослужебное чтение, церковнославянский язык, основы греческого и литургику. Выпускников благословил епископ Кронштадтский Назарий.
Когда человек начинает читать в храме, на нем лежит уже ответственность не только за самого себя, но и за тех людей, которые вас слушают. Потому что вы читаете слово Священного Писания, которое несет, знаете, это несет в себе возможность спасения человека. И поэтому такая большая ответственность.
Напутствуя выпускников, владыка пожелал им стать умелыми помощниками священникам на приходах. Куратором курсов является иеродиакон Алипий. Курсы закончили не только мужчины, но и женщины.
Вот у нас как женщины, так и мужчины все проходят полный курс обучения в плане качественного чтения. Вот. Поэтому кто-то все-таки не доходит до финала, как говорится. Вот. Сегодня выпустили 12 человек за 2 курса. А фактически это было примерно в районе 50 человек.
В древней церкви чтецы пользовались большим уважением. Ими были люди знатного происхождения. Чтец был и хранителем священных книг. Подготовка церковного чтеца – дело не только сложное, но и очень ответственное. И, конечно, в процессе обучения возникает немало сложностей.
С основными сложностями, конечно, сталкивался отец Алифий, потому что он вот их, так сказать, нянчил. Я им только помог, так сказать, родиться в церковный текст, потому что вот всех, ну не всех, 50% этих людей я учил читать. Вот по буквам учил, какая буква как читается, какие словосокращения, как читаются цифры там, и прочие вещи. Поэтому вот на курсы церковных чтецов берут после того, как первый уровень церковнославянского закрыт. То есть когда человек элементарно может озвучить текст, который перед ним. А дальше вот это умение шлифуется вот отцом Алипием, отцом Родионом.
Большинство выпускников уже служат на приходах. Помогла в этом и практика, которую в обязательном порядке они проходили в храмах во время обучения. Но получив свидетельство об окончании, курсанты считают, что настоящее обучение только начинается.
Здесь невозможно всему научиться. Здесь надо всегда учиться, учиться, учиться.
С какими сложностями пришлось столкнуться?
Волнение, там, ну, страх, скажем так, волнение, страх, опять-таки, потому что народ слушает тебя все. Ну, в общем, ну, страшно, знаете, вот стоишь и вот Когда ты, знаешь, сидишь там для себя в классе, почитал это одно, а когда ты вышел к людям, уже совсем по-другому. Потому что, ну, как сказал Владыка, ответственность такая, вообще, ну, много чего, всего это надо поставить. Бывает даже, что даже мокрый все, выходишь оттуда весь мокрый. Реально, на полном серьезе весь мокрый. Вот, поэтому трудностей много. Главное, трудность, знаете, когда, как сказал отец Олимпий, трудно, когда не знаешь. Когда начинается, незнание появляется, уже легче. И вот и страхи, все волнения от незнания.
Уже в следующем месяце в Лавру придут новые слушатели и начнут постигать тайны богослужебного чтения.
Настоящий праздник «Сказку наяву» для ребят из Червинского психоневрологического интерната в Белоруссии устроило братство святителя Спиридона Тримифунского. Воспитанники интерната посетили Минский дельфинарий, где смогли не только увидеть и погладить дельфинов, но и погрузиться с ними на глубину. Слово нашим коллегам из Минска.
Кто хоть однажды не мечтал увидеть дельфинов? Поплавать вместе с ними и даже погрузиться на глубину смогли воспитанники Червинского психоневрологического дома-интерната. Православное братство в честь святителя Спиридона Тримифунского организовало для ребят поездку в Минский дельфинарий. Яркое событие не только навсегда останется в памяти у детей, но и поможет интегрировать их в общество, почувствовать себя такими же, как и все, считают в братстве.
У нас в стране порядка 46 психоневрологических интернатов. В них проживает порядка 16 тысяч наших дорогих граждан, соотечественников. Наши ребята также имеют права на полноценную жизнь в нашем обществе, то есть во всех ее сферах.
Пообщаться с дельфинами в воде решились двое смельчаков, ребята-колясочники. Накануне каждый из них прошел медосмотр. Вова отважился погрузиться с дельфинами на глубину. Парень любит искать себе приключения. Минувшей осенью братство Спиридона Тримифунского организовало для него прыжок с парашютом. С тех пор в родном городе местные жители с любовью называют Вову «наш космонавт».
Страшно было?
Нет. А дельфины под водой красивее?
Да.
Дельфины чувствуют у ребят, ведут себя с ними игриво и ласково.
Помимо того, что они эмоциональные, они также очень эмпатичны. Они очень чувствуют. Чувствуют как твою тревогу, так и твою и радость. То есть они обладают неким уникальным сканером, который просто нас, они тебя видят насквозь. С какими намерениями ты подошел, с какими эмоциями. И ведут себя соответственно.
Отрадно, что с дельфинами плавали только двое ребят. Но искренне от души радовались за них все. Редко увидишь такую взаимоподдержку, заботу друг о друге.
И Антона, и Вовку, если так разобраться, в нашей группе, значит, не должны быть. Но мы их держим, потому что они нам помогают, прежде всего детям, сочувствие воспитывать. Это самое главное. Они друг друга никогда не бросят в беде.
Ребята уезжали из дельфинария счастливые и вдохновленные. Еще очень-очень долго они будут вспоминать этот чудесный день. Информационный православный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».
В Храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония награждения победителей и финалистов второго международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Напомним, он был учрежден в 2014 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
На второй творческий конкурс свои работы прислали школьники из 59 регионов России, а также Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Италии и острова Кипр. Авторов 40 лучших произведений, вышедших в финал конкурса, пригласили в Москву для участия в итоговых состязаниях. Победителей выбрали по итогам сочинения экспромта.
Каждый, кто участвовал в этом конкурсе, он приобрел много нового, интересного, полезного. Он открыл для себя что-то ранее ему неведомое. Он взял вот ручку, образно, я, конечно, говорю, сел за компьютер и напечатал, может быть, первое свое произведение.
В прошлом году ключевой темой конкурсных работ было 700-летие Сергия Радонежского и тысячелетие представления святого равноапостольного князя Владимира. В году нынешнем – празднование тысячелетия присутствия русского монашества на Святой горе Афон и отражение этого события в русской литературе.
Поступило много интересных и по-настоящему живых работ, посвященных монашеству, посвященных афонской традиции духовной. И это, конечно, очень интересно, потому что взгляд детей на эту непростую тему, он очень яркий, живой и совершенно неоднозначный.
В конкурсе традиционно приняли участие ребята 6-12 классов из общеобразовательных и православных школ, гимназий и колледжей, а также воспитанники воскресных школ и учреждений дополнительного образования. Прежде всего, это испытание для тех, кто любит книги, отечественную историю и хотел бы попробовать свои силы в роли начинающих литераторов, публицистов или критиков.
Сейчас у нас молодежь, что греха-то, и часто без руля и ветрил, понимаете. Преподавание русской литературы и русского языка в школах вот так вот катастрофически скукоживается. Все меньше детей проникнуты духом русской литературы, духом русской культуры. Так что трудно переоценить инициативу Московской патриархии и лично издательского совета.
Владыка Климент вместе с членами жюри конкурса вручил награды победителям, пожелав им не останавливаться на достигнутом, а совершенствовать Богом данный талант на литературном поприще.
Игнатенко Инна.
Что я сюда попала, это уже победа. Я не рассчитывала, что я займу что-то здесь. В принципе, я к этому не стремилась. Здесь мы уже писали, так вот чисто написать уже как получится. И, конечно, неожиданно, приятная такая неожиданность, что вот так получилось. Конечно, рада.
Награждение победителей для ребят, приехавших в Москву, было завершением 4-дневного пребывания в столице. За это время они успели подружиться, погулять по Первопрестольному граду, побывать во многих храмах и монастырях, принять участие в мастер-классах известных писателей. Ну а к себе на родину юные литераторы увезут незабываемые впечатления о столице. Дипломы победителей, планшетные компьютеры и комплекты книг.
Большую ремесленную мастерскую организовали в Екатеринбурге. Главные умельцы в ней – дети. Именно они учили взрослых плести вологодские кружева, валять поделки из шерсти и работать с берестой. На необычных мастер-классах побывала наша съемочная группа.
Вот так, под шум станка, звон коклюшек и веселые песни в Центре народной культуры Среднего Урала проходит 12-й всероссийский конкурс народных ремесел и промыслов «Данилушка». Юные мастера собрались в главном зале для того, чтобы показать всем свои таланты. Например, Марина занимается резьбой по дереву. Помимо специального ножа, в ее руках транспортир и циркуль, но геометрия и черчение здесь ни при чем.
Здесь математические способности не нужны. Ну, достаточно фантазии.
Фантазия нужна и тем, кто учится валянию из шерсти. Несмотря на то, что этот материал приятен и податлив, в работе с ним есть свои секреты.
Овечка гуляла, шерсть у нее состригли и спрессовали в такие вот пласты. Ну, ее расчесывают, красят, моют, то есть она уже не пахнет. У немытой шерсти есть такое свойство, она сваливается сама. А мытую шерсть надо с мылом сваливать.
Юлиане всего 8 лет, но, несмотря на юный возраст, девочка уже владеет таким древним искусством, как ткачество на станке.
Сначала было для меня трудно, а потом я училась и получилось у меня это все.
Маленькая ткачиха настолько преуспела в своем ремесле, что уже учит ему других. Ангелина, так же, как и Юлиана, приехала из Челябинской области, но ткачеством никогда не занималась.
Мы делаем разные куклы с руководителем. Ну и вот получилось так, что приехали сюда.
А рядом трудится целая артель кружевниц из Вологодского края. Валерия показывает новичкам, как работать с 4 коклюшками. А у Дарины задача посложнее – она плетет салфетку. Мастерицы занимаются в школе традиционной народной культуры.
Когда плетут, вот у нас, например, девчонки в мастерских, они плетут, они могут разговаривать, петь, раз они вот все поющие, да, то есть они как-то вот не то, что вот сидишь ты и занят, что не оторваться. Руки уже делают ведь, да? Руки делают.
А еще здесь учатся лоскутному шитью, обрабатывают бересту и шьют. Количество представленных здесь мастер-классов настолько велико, что голова идет кругом. Но даже глядя на это разнообразие, понимаешь, что все это лишь небольшая талика большой культуры нашей страны. И именно благодаря тому, что ребята из Омской, Кемеровской, Вологодской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Башкортостан, а также из городов и поселков Свердловской области умеют рассказать о ремеслах своей малой родины, сохраняется главное условие культуры – преемственность поколений.
Фотографии открылась фотовыставка «Первозданная Россия», на которой представлены более 70 избранных работ одноименного фестиваля. На снимках, сделанных лучшими фотографами-натуралистами, можно увидеть уникальные кадры русской природы, портреты диких животных, пейзажи Байкала, Камчатки, Дальнего Востока и других отдельных уголков страны.
Фотография – это всегда целая история. Кадры участников фестиваля «Первозданная Россия» как будто живые. Засмотревшись на пейзажи Байкала, невольно переносишься туда, к берегам кристально чистого озера. Демонстрируется не только профессионализм фотографов, но и возможности современного оборудования и технологий.
Ну, здесь у нас есть интерес, скажем так, более исследовательский, потому что мы довольно пристальное внимание уделяем пейзажной фотографии вообще. И сейчас многообразие технических возможностей, оно, конечно, демонстрирует большой такой шаг вперед со стороны, скажем так, техники и технологии фотографии, которые мы бы, конечно, хотели отобразить в экспозиции. Ну, такой, как, например, квадрокоптеры, все эти поездки в недоступные места съемки с вертолетов там, и так далее.
Ради неповторимых снимков фотографы проходят сотни километров, поднимаются в воздух или, наоборот, погружаются на дно океана. Все зависит от творческого подхода мастера. Съемка диких животных в их естественной среде требует особого подхода. Так, например, фотограф Михаил Коростылев заранее соорудил железную клетку для наблюдения за бурыми медведями в Петропавловске-Камчатском. Именно любопытство животного позволило родиться вот этому снимку. В восторге от удивительных кадров как взрослые, так и дети.
Тут очень трудно сказать, что больше понравилось, потому что настолько потрясающие фотографии, настолько животные все как живые, и прям так хочется погладить, протянуть руку.
Да? Мне понравились вулканы и всякие животные, олени и моржи.
Фотовыставка «Первозданная Россия. Избранная» продолжит свою работу в галерее классической фотографии до 8 мая.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Закончилась третья седмица Великого Поста. Начинается неделя крестопоклонная. И сегодня мы празднуем День памяти преподобного Серафима Вырицкого Чудотворца. В среду церковь отметит праздник иконы Божией Матери «Тучная гора». В четверг состоится 210-й праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и память о представлении святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. На пятницу придется собор Архангела Гавриила. В субботний день мы вновь совершим поминовение усопших. А в воскресенье церковь отметит память преподобного Иоанна Листвичника. О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.